Нападение на Алексея Навального, ему вновь плеснули зеленкой в лицо, произошло еще на прошлой неделе, однако главной темой обсуждений стало именно на этой. В отличие от прошлых нападений, в этот раз здоровье Навального серьезно пострадало, его правый глаз начал стремительно терять зрение. Врачи диагностировали химический ожог глаза, что заставило Навального предположить, что к зеленке была подмешана еще какая-то жидкость, возможно, кислота. Вопрос о том, кто именно был организатором и непосредственным исполнителем нападения, в связи с этим приобрел особую актуальность. Видеозапись нападения довольно неожиданно опубликовал прокремлевский телеканал РЕН-ТВ. Алексей Навальный.
Выкладывают видео нападения. Заботливо замазывают лица нападавшего и его сообщника. Какая прелесть.
Наталья Геворкян.
Не знаю, РЕН-ТВ ли размыло лицо того, кто плескал зеленкой, или им в таком виде дали видео, но выглядит это спасением лица преступника, нанесшего физическое увечье, неприлично.
Сторонники Навального сразу же заявили о причастности Кремля к нападению. Твиттер Дезинформбюро.
Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к нападению на Алексея Навального. Мы выделяли бюджет на серную кислоту. Зеленка – это не мы.
Речь идет, по крайней мере, о политической ответственности. Кирилл Шулика.
Вообще человек реально может потерять глаз и не накажут того, кто это сделал. Оно совсем грустно. То есть человек будет внукам рассказывать, что облил зеленкой Навального, и тот чуть ли не потерял глаз, а может и потерял. Правда, Кремль, видимо, понял, что пережал, и теперь говорит о том, что все нападения зеленочников должны быть расследованы, и допускать подобное региональной власти не должны. Однако верить в то, что все возьмет и закончится, я бы не стал. Во-первых, потому что всегда есть возможность сказать «это не мы». А во-вторых, фарш назад провернуть уже нельзя. Маховик запущен.
«Новая газета» публикует большую колонку Юлии Латыниной.
На самом деле никакой самостоятельной инициативы там нет, и без кремлевской подпитки все эти мелкие бандиты моментально сдуются. Практика делегирования насилия всякими добровольцами заточена по то, чтобы заставить нас сомневаться, а точно ли это Кремль? А в какой мере это инициатива тех, кто хочет выделиться? А в какой мере, как с Варламовым, это и вовсе просто местные цапки, которые решили подделаться под общий тренд? Так вот, я хочу предложить очень простую формулу. Если преступление не расследуют, то его сообщникам или даже организаторам постфактум является Кремль.
Антон Орех.
Сейчас самое интересное – это до какой степени всероссийское обливание зеленкой было санкционировано Кремлем, чекистами, администрацией или еще кем-то. Я с трудом представляю, что на большом совещании сидит такой весь из себя Путин и говорит – что-то заколебал этот Навальный и всякая прочая шушера. Давайте, что ли, зеленкой их облейте. Но, в принципе, можно себе представить, что кто-то действительно это придумал и был страшно рад такому креативу. Но важно, что было потом. Был ли составлен этот список для нападений с последующим отчетом о проделанной работе или началась импровизация?
Хотя РЕН-ТВ и замазал лица нападавших, социальные сети в очередной раз показали свою силу. По ряду косвенных признаков комментаторы, кажется, установили личности тех, кто нападал на Навального. Это активисты движения «Серб», прославившегося ранее, например, силовой конфронтацией с защитниками Народного мемориала Немцова. Твиттер Радмир.
«В человеке с видео я сразу узнал Александра Петрунько, члена «Серб», наиболее известный как человек с банкой мочи на выставке Джока Стерджеса. Также в сети можно найти множество видео с его провокациями, нападениями и так далее. Полная внешняя схожесть по телосложению, походке. Увы, пришлось просмотреть много видео с нашим героем. На видео можно заметить, что плеснувший человек одет в свитер с треугольным вырезом. На множестве фотографий в сети на Александре свитера с подобным вырезом.
Там же вычисляется и второй нападавший Алексей Кулаков из той же организации. Илья Клишин.
Полиция не смогла найти напавших на Навального. СК не смог. ФСБ не смогла. Блогеры из Твиттера смогли за 2 часа по открытым источникам.
Твиттер «Смутное время».
После того, как блогеры нашли участников нападения на Навального и их фото с чиновниками и депутатами, Кремль понял – интернет надо закрывать.
Роман Доброхотов.
Итак, нападавший на Навального известен. Теперь интересно, будут ли власти что-то с ним делать. Ваши ставки.
Дело в том, что «Серб», большая часть его активистов, кстати, бывшие члены украинского антимайдана, участвовавшие в беспорядках в Харькове и Днепропетровске во время так называемой «Русской весны», движение вполне прокремлевское. Леонид Волков.
Итак, исполнители нападения Александр Петрунько и Алексей Кулаков из движения «Серб» установлены. Не полиции, заметьте. Полицию еще предстоит заставить признать очевидное. Думаю, мы справимся. А дальше надо не дать себя обмануть разговорами про то, что, мол, ну вот серп – это такие отморозки, которые сами по себе. Нет. Первое. Серп не на пустом месте взялся. Их в буквальном смысле импортировали. Это титушки из Днепропетровска и Харькова, у которых не получилось сделать из Днепропетровска и Харькова Донецк и Луганск. Второе. Все нападения серп проходят при попустительстве и покровительстве полиции и других «правоохранительных» в кавычках органов. Они ощущают свою полную безнаказанность. Третье. Они получают достаточно детальную информацию о передвижениях жертв своих нападений. Речь не только о нападениях на Навального. Четвертое. Как мы видим на сегодняшнем примере, выгораживанием нападавших из серп занимался телеканал РЕН-ТВ, принадлежащий Юрию Ковальчуку из кооператива «Озеро». Ну и так далее. Так что все понятно. Не только с исполнителями, но и с заказчиками. Мы нашли с вами не только первых, но и вторых.
Чаще всего в связи с серп упоминают советника президента Сергея Глазьева. Кстати, именно он курировал провалившийся проект «Новороссия». Александр Морозов.
Получается так. Этот Петрунько, повредивший Навальному глаз, это политическая шпана из того же серп, что и Гоша Тарасевич. Это бежавшая из Харькова команда, которая пыталась там в 2014-м под руководством Глазьева из Москвы захватить здание областной администрации. То есть политически их крышует Глазьев. Между тем, Глазьев ведь не лидер какой-то правой партии или общественной организации, а советник президента.
Дмитрий Гудков.
Или власть сейчас сажает всех этих сербов, а вычислить их, как видим, не стоит ни малейшего труда, или вместе с ними становится организованной группой. И тогда вертикали власти с Владимиром Владимировичем во главе добавляется на будущее еще одна уголовная статья. «Уголовный кодекс» – очень полезная книга. Что бы ни думали на ее счет сами уголовники.
Есть, правда, и альтернативное предложение. Илья Варламов.
Да просто депортировать этих титушек серп обратно в Харьков. Пусть там попробуют Бандеру зеленкой облить.
К концу рабочей недели по факту нападения на Навального наконец-то завели уголовное дело. Официальных подозреваемых по нему пока нет. Аркадий Бабченко.
В оппозиционщину меня занесло, ну, лет уже, наверное, 10 как. И все эти 10 лет я слышу одно и то же. Но вот сейчас эта фраза раздражает просто уже невозможно как. Вот обожгли глаз Навальному, обожгли глаза активистки Яблока, облили зеленкой даже Мурзилку Варламова, координатора групп против сноса, девушку, четверо избили в подъезде. И тут же по сетям, куда смотрит милиция, почему не реагирует государство, где следственный комитет? Блин, друзья, вот вы правда так еще и не поняли, куда смотрит милиция и почему не реагирует государство?
У самого же Навального дела со здоровьем пока не очень хороши, вот что он пишет.
Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зеленка. Там явно смесь зеленки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат, и есть надежда, что вылечат. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но, как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже 5 лет и загранпаспорт не дает.
Максим Кац.
Иосифу Кобзону, который находится в санкционных списках, разрешали въезжать в Европу на лечение. Лечение – это история, не связанная с политикой, а тут еще и глаз повредили, явно уж как минимум с одобрения властей. Так теперь еще и власти не позволяют лечиться так, как Алексей считает нужным. Понятно же, что он никуда не убежит. Что за бред вообще? Я думаю, что Навальному должны немедленно разрешить выехать туда, куда он считает нужным.
Мария Баронова.
На примере Навального и многих других инициатив в сфере пересечения границы власть четко дает понять, главное наказание в России – это жизнь в России.
Но внезапно начали происходить чудеса. Здоровьем Навального озаботился, например, Владимир Соловьев.
Надеюсь, зрение полностью восстановится. Разве для медицинских целей нельзя разрешить выезд за рубеж в профильные клиники?
А затем и государственные органы. Алексей Навальный.
Сегодня утром звонок из ФМС. Приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то, думаю, пранкеры. Все же 5 лет мне паспорт не давали. Но действительно, пришел, получил. Видимо, есть некое водяное перемирие на медицинские темы. Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз.
Рустем Адагамов.
Была поставлена задача унижать, но команды калечить не было, поэтому Навальный получил, наконец, загранпаспорт. И это очень хорошая новость.
Впрочем, многие считают, что паспорт Навальному выдали отнюдь не из гуманитарных соображений. Ряд комментаторов называют эту историю капканом. Навального, мол, не пустят обратно в Россию или же попытаются скомпрометировать. Илья Ремесло.
Кровавый режим настолько кровав, что выдал осужденному Навальному загранпаспорт, чтобы гроза режима подлечился.
Аббас Галямов.
Беспроигрышный ход. Факт лечения за границей – вещь, которую подавляющее большинство наших граждан позволить себе не могут. Можно будет использовать потом в качестве еще одного доказательства того, насколько он далек от народа.
Вновь ожила и тема «Навальный проект Кремля». Станислав Яковлев.
Новости про Навального обретают особую остроту и увлекательность, если завершать каждую из них справедливым напоминанием «А ты сядешь на 3 года». Навальный открыл избирательный штаб «А ты сядешь на 3 года». Навальному выдали загранпаспорт в один день, а ты сядешь на 3 года.
О двусмысленности ситуации пишет Олег Кашин.
Избавляясь от людоедского образа, власть меняет его на интриганский. При этом она вполне откровенно демонстрирует, что ведет с Навальным игру за пределами сложившегося представления об отношениях между репрессивной системой и ее самым смелым критиком. Разумеется, речь не идет о том, что Алексей Навальный работает на Кремль. Просто результатом его многолетней политической активности стали вот такие чудеса, которые время от времени происходят. Выдача загранпаспорта – одно из них, как и поведение властей во время выборов мэра Москвы 4 года назад.
Впрочем, можно оценить ситуацию гораздо проще. Твиттер «Дядюшка Шу».
Власть выдала 5 лет незаконно невыдаваемый загранпаспорт, чтобы человек мог поехать попытаться спасти загубленное властью зрение. Оттепель.
Обвинение потребовало приговорить видеоблогера Руслана Соколовского, который занимался ловлей покемонов в храме Екатеринбурга, к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Соколовский на неделе выступил с последним словом. Дмитрий Гудков.
Прокурор потребовал посадить Руслана Соколовского на 3,5 года за ловлю покемонов в церкви. Распни его, прокуратор.
Последнее слово Руслана Соколовского в суде разошлось в сети рекордным тиражом. Многие отмечали, что держался он достойно. Владимир Гуриев.
Ролики у чувака дурацкие, сам чувак тоже на любителя, но как достойно он себя ведет на суде и какое дремучее и безжалостное средневековье совсем рядом с нами.
Многие обращаются к верующим, в оскорблении чувств которых обвиняют Соколовского. Ирина Лаврентьева.
Христиане, ау, кажется, вам пора защищать Соколовского.
Марьям Новикова.
Вообще хотелось бы, чтобы РПЦ, коль скоро она стала играть такую большую роль в деле управления страной, внятно объяснила невоцерковленным 97% граждан свои базовые установки. Я смутно помню разговоры о христианском милосердии, но у нас явно не тот случай.
Елена Ольшанская.
Мне кажется, любой верующий должен в первую очередь быть глубоко оскорблен такой защитой своей веры и просить об отмене этого чрезмерного наказания. Ничего другого дела веры не предполагают.
А вот Евгения Чудновец, сама недавно из колонии, утверждает, что ее чувства как раз были видеоблогером оскорблены.
«Я не хочу, чтобы ты там оказался, но из-за того, что ты не раскаялся в своих преступлениях, Бог может отправить тебя в тюрьму. Там, если ты будешь молиться и искать утешение в храме, позволишь священнику исповедовать тебя, то раньше отпустят».
Многие из тех, кто критикует Соколовского, напирают на то, что судит его не только за ловлю покемонов, но за оскорбительные ролики. Максим Кононенко.
«Я вот против 282-й статьи, вы же знаете, но точно так же я против лицемерия и вранья. Вот против этого всего блогера сажают за ловлю покемонов. Ровно та же история, как про блогера из Ставрополя, которого сажали в тюрьму за слова «Бога нет». А на деле там, кроме «Бога нет», было написано, что православных надо сжигать.
Но все это не отменяет того факта, что видеоблогера судят не за действия, а за слова и взгляды. Николай Подосокорский.
От ряда знакомых в последние дни мне довелось услышать, что блогер Руслан Соколовский им лично глубоко неприятен как человек, и дело тут вовсе не в РПЦ и покемонах, поэтому они бы никогда не стали вообще за него заступаться. Пусть посидит маленько, авось поумнеет, дурь из головы повыйдет. Так говорят люди, как правило, сами не сидевшие и не сталкивающиеся напрямую с русской тюрьмой, которая вообще мало кого исправляет, но многих калечит, ожесточает, а иных и вовсе убивает. Даже если они физически еще остаются на какое-то время как бы живы. Безусловно, одна из первейших реформ, которую нужно будет проводить в новой России, должна касаться гуманизации условий содержания граждан Российской Федерации в заключении, Про то, что именно необходимо для этого сделать, уже много раз и подробно писали разные правозащитники и общественные деятели. Но чтобы это вообще когда-то произошло, надо что-то уже сейчас делать с общественной моралью, огрубевшими нравами, зашкаливающим цинизмом и равнодушием к чужому горю и страданию.
Александр Морозов.
Какой же все-таки правовой ад наворотили при путинизме по сравнению даже с СССР? В 1975 году у нас в Ховрино, на лютой окраине Москвы, которая мало чем отличалась от окраины Смоленска, действовала всему народу понятная норма хулиганства. И в частности, мелкое хулиганство, которое отличалось от крупного. За ловлю покемонов в храме молодому, ранее несудимому, то есть это примерно как написать масляной краской неприличное слово в Доме культуры, дали бы 15 суток. А сейчас за это дают 3,5 года лагерей.
Многие комментаторы считают происходящее доказательством того, что религия в современной России играет ту же роль, которую в СССР играла коммунистическая идеология. Аркадий Бабченко.
Прокурорша потребовала 3,5 года за ловлю покемонов в храме. «Выражение неуважения к государству недопустимо», — заявила она. «Ну вот церковь и государство слились в мозгах власти. Говорим Гундяев, подразумеваем партия». Но вообще, довольно интересно, конечно, что девушке за 5 лет юридического факультета никто так и не объяснил, что, во-первых, церковь и государство у нас вообще-то разделены, а во-вторых, таки допустимо.
Отмечают в сети и то, что церковь и государство продолжают настраивать против себя молодежь. Алиса Зюс.
Между прочим, у Соколовского 317 тысяч подписчиков, то есть приблизительно в 3 раза больше народу, чем вышло на Болотную, и большинство из них очень-очень молодые люди. Так вот, на месте РПЦ я бы прям с сегодняшнего дня и до дня оглашения приговора начала ходить крестными ходами вокруг здания суда и служить молебны о вразумлении и умягчении судьи.
Илья Невский.
По словам моей старшей дочери, среди школьников ее возраста, 14 лет, патриарх Кирилл воспринимается как одетый в нелепую одежду клоун, который несет крутой бред, но очень любит Путина, деньги и роскошь.
Виктор Селюковас.
А никто еще не выпустил игру, где покемонов нужно ловить именно по храмам?
Игру, кажется, еще нет, зато такой эпизод появился в новой серии «Симпсонов». Уже объявлено, что по телевизору ее в России не покажут. Московская мэрия на неделе, наконец, обнародовала список домов, которые могут снести в рамках программы реновации. И он оказался вдвое короче, чем предполагалось – 4566 вместо 8000. Некоторые комментаторы восприняли это как признак того, что власти пошли на попятную. Кирилл Мартынов.
Реновацию спускают на тормозах. Поквартального сноса нету. Сроки программы якобы от 5 до 10 лет, а не завтра.
Евгений Минченко.
Неделю назад узнал от соседей, что дом, где у меня есть квартира, планируется к сносу по программе реновации. При этом дом отнюдь не пятиэтажка, а семиэтажная сталинка в хорошем состоянии. Однако подписной лист «за или против сноса» был запущен. Взволнованные жильцы перезванивались, обменивались сообщениями в мессенджерах, в общем, готовились к протесту. По факту дома в программе нет, но эмоций у десятков людей было в достатке, и не самых позитивных.
В то же время сбылись и опасения тех, кто предполагал, что сносить будут не только хрущевки. В списке есть и крепкие кирпичные дома, построенные в сталинский период, и дореволюционные доходные дома. Василий Сонькин.
«Мой дом – один из лучших в Москве. Кирпичный, крепкий, старый, красивый. В окне листва, машин почти нет. Я постоянно удивлялся, как такое прекрасное, почти деревенское место может существовать в таком городистом городе. Ну, значит, не может». Все-таки это все мыслимые и немыслимые границы переходят.
При этом многие по-настоящему ветхие дома в список не вошли. Сергей Шаргунов.
Общежития признали ветхими и непригодными для жизни еще 2 десятилетия назад. Почему же не расселяют? Все дело в том, что, как рассказывают, по документам всех уже расселили. То есть возвели хорошие дома с комфортными квартирами, но загнали налево. Причем чиновники, как говорят здесь промеж собой, провернули эту схему даже несколько раз. Так что реновация точно не грозит. Эти люди лишние, мертвые души, в списках не значатся.
Екатерина Винокурова.
А вот бараки Собянин сносить и не собирался. Никакого сноса ветхого жилья не будет.
Александр Кынев.
Прекрасный список. Останется капотня. Наглядное доказательство, что вместо качества домов авторов программы в первую очередь интересуют интересы инвесторов.
В домах из списка пройдет голосование жильцов, за или против сноса. Однако многие уверены, что результаты его известны заранее. Максим Трудолюбов.
Голосование будет за включение дома в список, а не за что-либо еще. При этом, есть ли закон обо всей процедуре? Нет. Есть ли понятные правила переселения? Куда, когда? Нет. То есть это голосование за включение вашего дома в черный мешок. Сначала говорилось, что будет все осенью решаться. Потом, что до 1 июля. Сейчас до 15 июня. Спешат делать добро.
Более того, всех, кто в голосовании участвовать не будет, автоматически причислят к согласным. Манипулятивными выглядят не только правила голосования, но и терминология властей. Олег Кашин.
Вообще все начинается со слов, и слово «реновация» очень опасное, не употребляйте его. Это снос, и его надо называть сносом, а не реновацией. Слово «реновация» здесь возможно только с «так называемое».
Многим кажется, что тем, кто не нашел своих домов в списках, успокаиваться рано. Екатерина Винокурова.
А еще учтите, если ваш дом не попал в список на снос, а остальные дома рядом попали, то в дело вступит вот какая мошенническая схема, предусмотренная в законопроекте. Дома вокруг обводят как зону реновации. Ваш дом в нее попадет, и по новому закону вы вылетаете в халупу в муравейнике, потому что схема мэрии позволяет и такое. Поэтому ни один собственник не может себя чувствовать спокойно. Возможно, именно так решили поступить с отдельными протестными домами. Сперва специально никуда не включить, а потом зона реновации, бульдозер, все. Вы считаете, что я придумываю? Нет, я просто читала законопроект. Там все это прописано.
В некоторых районах планируется настолько масштабный снос, что жителям уцелевших домов в ближайшие годы придется провести на стройке. Евгений Левкович.
По карте реновации мой район будет уничтожен полностью. Кроме самого старого, с почти 4-метровыми потолками и окнами во всю стену дома, в котором живу я. Говорят, под нами бомбоубежище какое-то, поэтому, мол, нельзя. Я этому очень рад, но радость все равно со слезами на глазах. Я любил свой район именно за то, что в нем нет ни одного высотного здания. За относительную тишину и покой. За отсутствие пробок и давок в связи с вменяемой густонаселенностью. За то, что я имею редкую для москвича роскошь видеть небо и слушать пение птиц. Говорят, в некоторых европейских городах законодательно запрещено строить дома, загораживающие небо. И это правильно. Человек должен видеть небо, а в нашем городе, где солнце и свет появляются всего на пару месяцев в году, тем более. По плану на месте наших пятиэтажек, отнюдь не хрущевских, кстати, поставят 25-этажные жуткие гробы. Как же нужно не любить свой город и вообще ненавидеть людей?
Нельзя сказать, чтобы власти полностью игнорировали нарастающее недовольство. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести рассмотрение проекта закона о реновации на начало июля, когда окончательные результаты голосования будут уже известны. Тем более непонятно, за что же будут в отсутствие закона голосовать жители. Пока же в сети грустно шутят или просто готовятся к худшему. Твиттер «Анекдоты из России».
В парке «Патриот» рядом с макетом Рейхстага возводится макет пятиэтажки, который 9 мая собственноручно снесет Сергей Собянин.
Твиттер «Сталкер».
Вот когда в 1937-м свою реновацию проводил Иосиф Виссарионович, никто против не был. Всего 80 лет прошло, а как народишко-то распустился.